наше сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 13 мая 2025 года, 12 часов дня в Москве. Теос Медиа, как всегда, у вас в гостях в это время по вторникам Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать книгу притчей. Серия передач, которая растянулась довольно приличного времени, объединенная общим названием «Votum separatum» или «Голос меньшинства». В этой серии мы рассказываем о голосе мудрости, который, в общем-то, очень слабо сегодня слышен в этом многоголосии той глупости, которая пленяет, к сожалению, и порабощает разум человека. И мы открываем 21 главу книги «Притчи» сегодня, и две передачи у нас посвящено будет рассуждениям по поводу веры и разума. И первая часть вот этого чтения 21 главы книги «Притчи» названа нами «Человек разумный». Мы все помним со школы это выражение «homo sapiens» латинское. Главным стержнем, вокруг которого мы будем с вами сегодня вести это чтение и излагать соображения наши, будет 16 стих 21 главы книги «Притчей». «Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов». Запомним эту мысль. Мы вернемся к ней и будем возвращаться в сегодняшнем чтении. А пока я процитирую вам небольшой отрывочек из романа Гилберта Кейта Честертона «Шар и крест». Слежка в сумасшедшем доме была так идеально организована, что больные жили как бы без надзора. Они могли подойти к стене, которую никто не охранял, и думать о том, как им легко уйти. Ошибку свою они обнаруживали лишь тогда, когда их прям собирались бежать. В этом романе, очень известном романе Честертона, я повторю название «Шар и крест», если кто не читал, советую прочесть, гений парадокса и рыцарь веры, как его называл римский папа, говорит о том, как легко человеческий разум попадает в плен того, что принято сегодня называть либеральное мышление. А что такое либеральное мышление? Это мышление, которое отказывается подчиняться чему-то безусловному и абсолютному. При этом хочется все время спросить либералов, а ваше отрицание всего абсолютного, оно тоже абсолютно по природе? Почему я об этом говорю и почему лейтмотив нашей сегодняшней передачи именно человек, сбившийся с пути разума, который водворяется, то есть постоянно пребывает в состоянии в собрании мертвецов? Ведь мертвец – это человек, который не живет. Кто-то из великих сказал: «Страшно не умереть, страшно не жить». И вот еще один автор, на которого я сейчас сошлюсь и которого очень рекомендую прочесть хотя бы раз, это Виктор Тростняков, ученый, мыслитель, родившийся в 1928 году, в одном году с моим отцом, и умерший в 2017. Он написал в свое время книгу «Мысли перед рассветом». И вот в этой книге он обличает, можно сказать, развинчивает так называемую научную картину мира, которая сегодня покорила большинство, наверное, умов из жителей цивилизованных, во всяком случае, жителей планеты. Научная картина мира. теория эволюции, которая, кстати, до сих пор так и называется теорией, она стала причиной появления в массовом, и не только в массовом сознании, того, что принято называть научной картиной мира. Так вот, основы этой картины Тростников в своей книге, еще раз повторю ее название, «Мысли перед рассветом», излагает, по сути дела, в трех очень важных пунктах. Первое, что является основой, я слово это в кавычки поставлю, научной картины мира, редукционизм. Что это такое? Это предположение, всего лишь предположение, которое почему-то сегодня выражается в виде некоего факта, никем и никогда не доказанного. Предположение, что низшие формы бытия более реальны, чем высшие. И высшие формы всего лишь комбинации низших. Ну, иначе говоря, дело в том, что здесь все редуцируется или сводится к тому, что винтики в часах важнее самих часов. И они сами могут организовываться в какие-то сложные механизмы более высокого порядка. Согласитесь, с точки зрения здравого смысла картина не совсем ясна. Вторая мысль и второй постулат вот этой научной картины мира выражен в слове «эволюционизм». Предположение, опять предположение, видите, что сложные формы бытия естественным образом, то есть под действием незыблемых законов природы, не ставящих перед собой целей, то есть низшие формы бытия не могут никаких целей иметь, образовались из исходных простых форм. Но иначе говоря, суть это в том, что суть вот этого предположения эволюционизма, что все развивается как бы само собой. Вот клетка, потом каким-то образом там лягушка появляется, потом эта лягушка уползает на землю. И вот так мы подходим к этому явлению Homo sapiens, разумному человеку. И, наконец, третье, очень важная посылка вот этой научной картины мира – это рационализм. Это убежденность в том, что человеческий разум всемогущий, что человек может все, абсолютно все понять и постигнуть. Но вам любой, если говорить о настоящих ученых, скажет, что непонятного в окружающем нас мире гораздо больше, чем понятного. Итак, вот такой вот научный, в кавычках, кругозор мировоззрения, вот такая картина мира, она стала якобы вот платформой для того, что принято называть Homo sapiens или человеком разумным. Появился еще и ведь марксизм. Не так уж давно, если говорить о масштабах всей человеческой истории, который утверждает, что труд сделал человека разумным. Такое красивое предположение. Взяла обезьяна палку, чтобы сбить какое-то там яблоко с дерева, вот она уже поумнела. Я, конечно, использую долю сарказма, чтобы показать, что с точки зрения здравого смысла так называемая научная картина мира вовсе не научная. Это в лучшем случае картина метафизическая, философская. И вот я предваряю наше чтение 21 главы книги Притчи этими соображениями. Почему? Потому что мы сейчас будем говорить о вере и разуме. Существует, знаете, такое расхожее мнение по поводу, что человек, который верит Богу, вообще религиозный человек, он, в общем-то, от ума отказывается. С точностью да наоборот, что разумный человек верить, в принципе, не может, он же знает. И вот, вот эта альтернатива между верить и знать, когда разлучают, да, веру и знание, она привела к страшному расколу в сознании человека, о котором очень хорошо писал Достоевский в своих романах, и не только. И вот почему религиозных людей считают неразумными, а разумные никак уж точно не могут быть религиозными. Вместе с тем в истории, в том числе и церковной истории, немало примеров того, как люди религиозные были очень разумными, а разумные оказывались вполне религиозными. Возьмите того же Исаака Ньютона, был верующим человеком, я не говорю уже о Копернике и тому подобных ученых, которые действительно познавали окружающий мир и до какой-то степени законы его движения. И вот, возвращаясь к 16 стиху 21 главы притчи, с которого мы начали это чтение, человек, сбившийся с пути разума, подворится в собрании мертвецов. Да, еще раз позволю себе напомнить нашим слушателям, что книга притчи, которая написана одним из мудрейших людей своего времени, Соломоном, свидетельствует о том, что вера и разум, оказывается, могут быть хорошими спутниками, и именно на них личное бытие может опираться. Они, оказывается, не противоречат друг другу, а друг с другом сотрудничают. Соломон был очень умным человеком. Как говорит нам предание, он же исследовал не только человеческие отношения и не только к религии был сведущим. Он собрал огромное количество сведений о растениях, о животных. У него была великолепная библиотека. Наверное, можно сказать, одна из самых больших, во всяком случае, на Востоке в то время. И вот эти притчи, которые мы с вами сегодня читаем, они написаны не религиозным фанатиком. Мы знаем из истории, что Соломон был, в общем, к сожалению, иногда человеком довольно светским и не отказывающим себе ни в каких почти удовольствиях. К чему я все это веду? Мудрость свидетельствует о том, что вера разумна, а разум развалится, если человек перестает верить чему-то абсолютному. Я подчеркну, кому-то абсолютному. И таким образом, мы, наверное, можем с вами сказать, что проблема сознания, в том числе и религиозного, что очень часто люди, фанатично преданные какой-то идее, отказывались от разума. А люди от разума, которые рационально ко всему подходили, отказывались от веры. Вот почему, если посмотреть внимательно вот в эпохи Возрождения, в эпоху так называемого Просвещения, а потом в эпоху Революции, как человек постепенно отказывается от веры, вставая на путь разума, и сам разум, в конце концов, терял, и 19-й, а потом уже и 20-й век стал веком нигилизма, цинизма, богоотрицания и страшного извращения вообще всего порядка мира. Эти страшные мировые войны, победу во второй мы праздновали совсем недавно на днях, и все, что происходило в 20-м столетии, ужасно. Человек разумный творил такие вещи, о которых даже думать и говорить страшно. Если вот сейчас очень много материалов документальных о том, что происходило в лагерях уничтожения так называемых, есть свидетельства, слава богу, они есть, и документы Нюрнбергского процесса, и других процессов. И все эти документы свидетельствуют о том, что человек рациональный вовсе не значит разумный. И что умные люди скрупулезно разрабатывали планы создания целых фабрик по уничтожению себе подобных, вставая на путь разума. И вот встали-то они на самом деле не на путь разума, а на путь безумия. И знаете, если возвращаться к этому либеральному мышлению, о котором я вскользь упомянул в начале, вот цитата из Честертона тут будет уместна. Люди думают, что они свободно мыслят. находясь на самом деле в этом сумасшедшем доме, подвластном неким либеральным идеям, там, о равенстве полов, там еще о чем-то, в какое только безумие не впадает человек 21 века сегодня. Безумие тошнотворное иногда. Безумие, которое утверждает себя как некое абсолютное право. Безумие, которое считает, что я могу думать о чем угодно и как угодно. Но это только кажется. Подходя к стене сумасшедшего дома, человек, охваченный безумием, понимает, что бежать больше некуда. Почитайте Чеховскую палату номер 6. Она небольшая по объему, и там это очень хорошо показано. Очень много произведений мировой классической литературы посвящено вот этой теме этого безумия, которое, да, мы с вами знаем еще из книги Псалмов. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». И здесь стоит, наверное, вот что сказать. То, что я знаю, то, о чем и как я думаю, в конечном-то счете определяется тем, во что я верю. В одном из интервью с палачами гитлеровскими, которые бросали детей в газовые камеры, одному из них задали вопросы: как же у вас есть дети? Он сказал: да, конечно, четверо. Да как же вы могли? Ему, ну что, он говорит, он смотрит на них такими абсолютно пустыми глазами и говорит: ну мои-то дети не евреи. Можно ли этого человека назвать разумным? Человека, который поверил в то, что по законам эволюции сильнейшие расы выживают, а слабых надо уничтожать, как спартанцы, бросая младенцев больных в пропасти. Видите, как все рационально, и как эта рациональность дышит безумием. И вот давайте обратимся теперь, как бы оговорив, что называется, правила нашего чтения вот этой главы, вернемся к началу 21 главы. Потому что здесь очень важно увидеть вот эту связь. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он, направляет его. Речь идет, если хотите, о потоках или ручьях, которые можно направить к определенной цели. И ведь Соломон говорит здесь не только о монархах. Я убежден, что словосочетание «царское достоинство» можно приложить каждой личности, если говорить о серьезном, о качественном личном бытии, которое определяется тем, что я утверждаю в этих передачах, качеством внутренней жизни. Так вот, наверное, стоит вспомнить здесь примеры, великие примеры из истории библейской. Пример царя Навуходоносора, который в конце концов является живой иллюстрацией вот этой мысли о том, что сердце царя в руке Господа. Второй стих 21 главы книги Притчей как будто уравновешивает первый. «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Смотрите, с одной стороны утверждается абсолютный суверенитет Бога. Бога-владыки, который в книге Откровения называет Иоанн его пантократором, то есть тем, кто имеет власть над всем, и власть абсолютную. И вместе с этим суверенитетом Бога и его властью в своем провидении утверждается еще и некое право на самоопределение. Человек остается свободным, но не в абсолютном смысле этого слова. Он остается свободным в своем соотношении с источником своего бытия, в своем соотнесении с ним. Потому что вот в этом смысле человек является, конечно, безусловно, тайной загадкой. Человеку дано право спорить с Богом. Почитайте книгу Иова. Если мы вспомним, было очень много деистов в 18-19 веке в Европе, в том числе и в Англии. Люди, которые как бы признавали существование Бога, но, наверное, можно сказать, отрицали его участие в нашей жизни. Но о человеке эти люди рассуждали очень разумно. Вот возьмите, тоже был Поуп такой, мыслитель, поэт, философ. О правде судишь ты, хоть сам не прав, всемирную загадкою представь. Вот так он описывает человека. И вообще эта поэма называется «Опыт о человеке». И давайте вспомним теперь, странным может показаться это вот кидание из одной точки истории в другую, но все-таки вспомним разговоры Спасителя с фарисеями, которые считали себя разумными и правильными людьми, а свои пути абсолютно верными. И при этом они оставались религиозными, в самом, кстати, правильном смысле этого слова. И для меня, я очень часто эту мысль про себя повторяю, слова пророка Иеремии о том, что человеческое сердце лукаво и крайне испорчено, остается незыблемой истиной в человеческом существовании. Ведь это пророк говорил, в том числе и о самом себе. Стало быть, с одной стороны, разумность человека, Homo sapiens, хотя и является величайшим преимуществом по сравнению со всеми другими существами, которые свободно мыслить не могут, а подчиняются власти инстинкта. Да, это преимущество с точки зрения достоинства человека. Но в силу того, что человек грешен, эта разумность, рациональность, если хотите, может стать величайшим не только препятствием, но и проклятием. Homo sapiens, человек разумный, придумал газовые камеры и печи Освенцима, атомные бомбы, биологическое оружие. И да, человек разумный придумал много хорошего и полезного. И Достоевский, наверное, был прав. Я часто цитирую эту мысль о том, что разум человека в этом смысле предстает перед нами как некое поле, на котором, как утверждал гений русской литературы, дьявол борется с Богом за душу человека. А я добавлю к этому от себя, что это еще и некое поле, как Спаситель выразился в своей притче о плевелах и пшенице, на котором сеется и добро, и зло, и семена истины, и плевелы лжи, которые растут, которые дают плоды, как и многие, многие посеянные мысли в разуме человека. И вот здесь я хочу подчеркнуть одну, на мой взгляд, принципиально важную мысль. Достоинство человека не в его способности мыслить о чем и как он хочет. Потому что когда человек мыслит о чем и как он хочет, он перестает управлять своими мыслями, он находится в безумном собрании. Либеральное мышление, знаете, оно очень модно, но Честертон был прав. Яды убивают даже тогда, когда они входят в моду. Так вот, достоинство человека, и для того-то ему и дан разум, как пишет Иоанн в своем первом послании, в пятой главе. Господь даровал нам светом разум. Достоинство человека в его способности к разумному и добровольному согласию с Богом, как источником своего личного бытия. И проблема во всей истории человечества сводится к тому, что люди религиозные требовали не разумного и не добровольного согласия, а люди, отрицающие Бога, слишком много позволяли своему разуму и своей воле, автоматически считая их добрыми по определению. Существует такое понятие, как подлость человеческой природы, греховной, которую не учли ни Маркс, ни Дарвин, ни все поклонники так называемых научных картин мира, редуцируя человека либо к биологическому существованию, либо к психологическому состоянию. Но человека нельзя к этому свести, он тайна. И вот эти три угрозы, о которых сказал Достоевский, которые угрожают человеку разумному и свободному, угрозы, которые являются следствием грехопадения, это природный эгоизм, это сознательный эгоцентризм и опасная своеволие, в том числе своеволие, которое человек позволяет себе в своем мышлении. Я вот думаю иногда, наверное, кто из нас в детстве не мечтал о том, чтобы делать все, что я захочу? Мы с папой в детстве играли в такую игру. У нас был день, когда он бывал дома, и он говорил, а сегодня мы пойдем, куда захотим. Я помню это. Но самое интересное, что в разговоре отец все время предлагал нам несколько вариантов. Можно пойти в кино, можно пойти в зоопарк, можно пойти туда, можно пойти сюда. И каждый раз, в принципе, мы учились выбирать. Зачем идти в кино, когда хорошая погода? В зоопарке мы были на той неделе. Мы учились учитывать какие-то факторы, и нам, знаете, нам казалось, что мы действительно идем, куда хотим. На самом деле, шли мы туда, куда отец уже запланировал. Но выбирали мы. И мне кажется, это в каком-то смысле отражает, не в полном, конечно, и отношение человека разумного с Богом, в котором всемогущество Бога, его всеведение, его предузнание предлагает человеку согласие добровольное и разумное. Говоря своим детям, Бог утверждает, я пойду туда, куда и вы пойдете. Но лучше, если вы пойдете туда, куда вас зову я. И да, Бог, как утверждает Соломон, я с ним согласен, управляет человеческим сердцем, но совсем не в том смысле, как мы, например, управляем автомобилем. Порой Господь дает человеку то, чего он хочет, и очень скоро это оказывается, что это совсем не то, чего мы хотели на самом деле. Тут пример Навуходоносора, который, сойдя с ума, только опять вернулся к своему доброму разуму. Для нас очень нагляден. Советую время от времени перечитывать книгу Даниила, эти великие эпизоды из этой потрясающей истории вавилонского царя. Итак, человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Так утверждает 16 стих 21 главы притчи. Мы продолжим ее чтение после небольшой паузы. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 13 мая 2025 года, 12:30 в Москве, Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Лацкин. Мы говорим сегодня о человеке разумном, открывая разговор о вере и разуме, о том, противостоят они друг другу или они все-таки друг с другом сотрудничают. И на самом деле, как, кроме как не через, или точнее через посредство разумного и добровольного согласия, Бог может управлять нами, оставаясь суверенными, в то время и даруя нам величайший дар этой свободы, свободы, которая никогда не будет абсолютной ценностью, ибо ценность свободы в том, для чего она используется. Согласитесь, ведь ей можно и злоупотребить. Существует бытие вообще, и в том числе и в нашем личном бытие, определенный порядок, который мы призваны принять как некую данность, если хотите. И этому порядку будет всегда противостоять это лукавое и испорченное человеческое сердце. С этим ничего не поделаешь. Почитайте апостола Павла, его 7 главу послания к Римлянам. Этот порядок не мы устанавливаем. Он может казаться нам иногда хорошим, иногда очень трудным, иногда очень вредным, иногда бесполезным. Важно не это. Важен ход наших мыслей. Потому что грех человека может самый идеальный порядок подчинить злому делу. А человек иногда беспорядочный может вдруг оказаться добрым, потому что мы не цельные. Нас очень много смуты внутренней. Даже в 118-м псалме, в 71-м стихе псалмист утверждает, что его душа как мех в дыму. Пространство человеческого мышления заполнено всякими токсичными идеями. Оно, сознание человека иногда носится как щепка в этих потоках информации, которых сегодня больше, чем достаточно очевидно. И вот человек разумный, человек, который имеет опору в своем мышлении, слава Богу, не на себя. Я приведу очень простой пример, для меня очень почему-то близкий. Когда в романе Пастернака «Доктор Живаго» главный герой жалуется своей возлюбленной на то, что родились они в такое страшное время. Мировая война, потом война гражданская, миллионы жизней загубленных, разрушенные судьбы. И он говорит, как жалко, что мы родились в это время. Она закрывает ему руку уста и говорит, что ты, если бы не это время, мы бы с тобой никогда не встретились. К чему я это все говорю? Что Господь выше, а не ниже какого-то порядка. Что суббота дана Богом человеку. Для человека, а не человек создан для субботы. Порядок нас защищает. Но он ничего нам не гарантирует. И вот почему так важно помнить о том, что вот это провидение Бога, его абсолютное знание всего, оно утешает нас. Вот возьмите, помните этот знаменитый эпизод, когда сирийский царь посылает своего полководца к стенам Иерусалима, и начинает их пугать, запугивать. Это знаменитый эпизод. И Исаия, и царь Иезекия, они здесь в этом эпизоде как бы представляют два типа реакции на это все. Это реакция на то, как разум, падший разум, иногда пытается атаковать веру. Или как вера, иногда неразумная, в силу опять-таки того же греховного сознания, пытается истребить разум. Бог отвечает на вызов, который бросает ассирийский царь вере царя Иезекии. Это он говорит человеку, ему неверующему. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли? Я знаю все, знаю и дерзость твою против меня. Смотрите, там же потрясающие слова, это 37 глава книги пророка Исаии. Я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогою, которую ты пришел. Они не так свободны, как нам кажется, эти тираны, эти властелины мира. Совсем не так. И мы с вами знаем это. К сожалению, мы узнаем об этом чаще всего задним числом. Потому что в настоящий момент нам кажется, как казалось, наверное, всем немцам в 1939 году, что Гитлер всемогущий. А прошло всего 12 лет. Да, зла натворил он немало. Но согласимся, не без помощи тех, кто с ним согласился. Итак, мудрость предлагает нам определенный ход мыслей, в котором мы, стремясь к познанию, не разрушаем порядок, как человеку удалось разрушить атомное ядро, и что получилось? Да, вот он захотел его узнать, давай-ка расщепим. Ну вот расщепили и получили Хиросиму с Нагасаки, а потом и Чернобыль. К чему я все это говорю? Можно сколько угодно говорить о диктатуре или демократии. Это все порядки. И в силу двусмысленности человеческого существования они никогда не будут идеальными, потому что не идеальный человек, который эти порядки создает. Мудрость дает нам возможность думать так, чтобы не ломать порядок, и вместе с тем от него не зависеть. И появляются люди, мыслители, писатели, философы, такие как Данте, такие как Шекспир, такие как Сервантес, такие как Достоевский, такие как Толстой, Чехов и так далее, которые мыслят свободно и разумно, но не либерально. И посмотрите, извините, как удивительно мудрость ставит на место религиозность. Она утверждает, что соблюдение правды угоднее, чем жертва. Религиозные подлецы приносят обильные жертвы, которыми они как бы прикрывают свою подлое злодеяние. Но что толку в жертве, если ты не раскаялся за тот грех, за который ты эту жертву приносишь? Вот так мудрость в разуме человека ставит религиозность на должное ей место. Очень важно понимать этот порядок. Потому что религиозное сознание, оно не перестает быть грешным. И жертва за грех не может быть важнее, чем покаяние и отказ от греха. И давайте вспомним тех же фарисеев, которые приводят Христа накануне Пасхи Пилату. Ведь они все будут есть пасхального агнца в этот вечер. Страшно. Страшно думать, что и религиозность может быть неразумной, и безумие может быть страшным в своих последствиях. И вот я подумал, посмотрите вот на этого Пилата, который умывает руки, на фарисеев, которые кричат ему: «Отдай нам убийцу, отпусти, а Христа распни». Чего мы хотим? И чего хочет Бог? Спаситель дал нам пример в этой ночной молитве. Ничего я хочу, а чего ты? Так человек разумный, верящий Богу, заканчивает все свои рассуждения о том, чего хочет он, полагаясь на то, чего хочет Бог. Сердце, в котором гордость очей, сердце, в котором высокомерие ума побеждает, надменное сердце, упрямое сердце разрушает достоинство человека. Странно, да? Почему? Именно это отличает нечестивого. Человек разумный не может быть ленивым и злым, например, как утверждает пятый стих. Человек разумный всегда прилежен, в пятом стихе 21 главы книги Притчи. Это все относится к разумному человеку. Все, что человек пытается приобрести ложью, нечестие, оно на самом-то деле насилует душу человеческую. И вот здесь я процитирую Семёна Франка, великого, не побоюсь этого слова, русского философа, написавшего много хороших книг, в том числе и книга под названием «Духовная основа общества». Человек есть существо свободное. Он волен по своему разумению избирать путь своей жизни. Но в своей жизни он навсегда подчинен различию между истиной и заблуждением. Он может заблуждаться, и тогда он гибнет. Он может подчиняться требованиям истины, законам, установленным не его волей, и источником высшей правды. И тогда он утверждает и укрепляет свою жизнь. Человек может отказаться выйти из сумасшедшего дома своего либерального мышления. Он останется в стенах и будет считать себя абсолютно свободным в этих стенах в своем безумии. Вот почему Акуджава был прав. Он так интересно как-то высказался. Слово «либерализм» не столько опасное, сколько пустое. Мне даже понятнее Пугачёва, говорит он, мечтающий о власти, чем господа, скорбящие о народе. Давайте вспомним, к чему привела либерализация мышления в царской России к концу XIX века. Хаосу, который возник сначала в 1905 году, а потом в 1917 году. Я не хочу говорить о том, насколько непрофессиональными были попытки сделать этот хаос управляемым со стороны власти. Это вопрос другой и не нашей ответственности. Но сам-то хаос начался в головах людей рациональных, людей, которые обладают научной картиной мира. Долой царя и все. И мы с вами знаем, какую страшную цену платили толпы людей за это. Так что яды либерализма, они убивают даже тогда, когда входят в моду. Вера во всесилие интеллекта, слепая вера в науку. И еще раз напомню вам Тростникова о его подходе к этой научной картине мира. И призываю я к чему? К тому, что качество нашей внутренней жизни, жизни, которая может и должна быть свободной и разумной, зависит от того, как мы соотносимся с Богом, с данным нам в Библии словом. Потому что и наши желания, и те способы, при помощи которых мы пытаемся эти желания осуществить, могут быть ложны. А ложь очень часто создает эффект такого сиюминутного успеха. И такая жизнь оборачивается потом смертью духовной. Потому что сумасшедший человек – это человек, все равно, что мертвый. Он перестает чувствовать истину. Заблуждение становится его руководителем. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отвлеклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действие прямо. Вы знаете, когда сила становится аргументом в разговоре о смысле, о правде, тогда у нас нет никакого будущего. Мы можем многих победить, насилуя себя, свой разум, человеческую природу и вообще природу. Но мы никого ни в чем не убедим, даже когда всех заставим что-то делать. Примеры я даже приводить не буду, их достаточно в истории. Сколько бы вы ни сжимали пружину силой, она рано или поздно распрямится. Вот почему любые силовые варианты решения проблем – они иногда неизбежны, тут что тут поспоришь. Но они не решают до конца проблемы согласия человека с Богом, да и с самим собой. Путь виновных извилист, а поступки невинных чисты, так говорит восточный перевод. И вот здесь автор рассуждает о том, что лучше, куда лучше, жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Вот в тесноте за него обиды, наверное, эта поговорка, она как-то отражает ту же самую мысль. Для разумного человека теснота, я имею в виду, нам бывает ведь иногда тесно, то нельзя, это нельзя, я имею в виду в нравственном отношении. Теснота – это не всегда обида. А простор – это далеко не всегда благо. Многие, вырвавшись на простор, творили такие безумия. Вот почему безумие ведет человека либо в тюрьму, либо в больницу. Другого пути нет. И я вам говорю, как человек, который общается с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом. Был вот между праздниками майскими в Брянской воспитательной колонии общался со своими подопечными. И слава Богу, кто-то из них встает на путь разума, а кто-то продолжает сбиваться с пути этого разума. Нам нужно учиться. Учиться переставать опираться на свое сознание правоты. Это иногда очень сильно мешает. Нужно учиться той жизни, источником которой становится для нас Бог, Господь Иисус Христос. Собрание мертвецов в 21 главе книги Притчи – это собрание призраков. И я вспоминаю этих призраков, которые взяли кольца, предложенные им злом. В романе Толкина «Властелин колец». Они стали признаками, потому что стремились к своей власти и сбились с пути разума. И не дай нам Бог сбиться с пути разума, и не дай нам Бог отказаться от пути веры. Давайте же будем становиться разумными, доверяя Богу, и верными, размышляя о своей жизни. На этом я заканчиваю эту передачу. До следующего вторника. Спасибо за внимание. До следующей встречи.